Дорогие братья и сестры, мы готовимся участвовать в самой величайшей святыне. Мы будем совершать заповедь хлебопреломления. Первая часть нашего богослужения, она предназначена к тому, чтобы мы могли подготовиться к участию в этом служении. Поэтому будем внимательны к Слову Божьему. И после того, как я закончу проповедовать, мы с вами преклоним колени, помолимся нашему Господу и приступим ко второй части служения, в которой будут участвовать только члены церкви. Это мы будем совершать заповедь хлебопреломления. Текст Святого Писания, который я хочу предложить для нашего рассуждения, записан в первом послании святого апостола Павла к Фессалоникийской церкви. Я буду читать из 4 главы 3 стих. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 1 часть 3 стиха. «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Братья и сестры, я буду продолжать начатую проповедь. Сегодня третья часть моей проповеди. Я буду говорить об освящении. Я читал не так давно текст из Деяний святых апостолов и проповедовал на 15 стих, где Бог сказал Петру такие слова: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Первая часть моей проповеди была об очищении. Я говорил, что об очищении в Святом Писании очень много сказано. Я только коротко освежу в памяти, о чем я проповедовал. В своей проповеди я отметил, кто является участником освящения. И я говорил, непосредственно Бог, и Он инициатор очищения людей. Потом я говорил о средствах для очищения. И я называл эти средства, которые Бог усмотрел. Это кровь Иисуса Христа, это Слово Божие и Дух Святой, который дан нам. Еще я говорил о том, что непосредственные участники очищения – это сам Иисус Христос, действие Святого Духа и человек, который должен принимать активное участие для своего очищения, а также священники, которые были поставлены на это служение. Для чего нужно очищение? Я говорил о том, что без очищения никто не увидит Господа, без святости никто не войдет в святой город Иерусалим, потому что написано, не войдет туда ничто нечистое. Поэтому очищение нужно и необходимо народу Господнему. И я говорил о том, как мы должны участвовать в процессе освящения. Я освежил в памяти то, что я говорил в начале этой темы. Следующая моя проповедь была на текст Святого Писания, Откровение 22 глава, 11 стих. «Святой да освящается еще». То есть я говорил об очищении, и я говорил о святости. Основной текст Святого Писания был такой: «Будьте святы, потому что я свят». И я называл несколько причин, почему мы должны участвовать в вопросе освящения. Потому что, как я уже сказал, Бог является святым. Освящение есть воля Божия. Этот текст я сейчас прочитал. Основная воля Божия в моей и вашей жизни, как христиан, это чтобы мы с вами были святыми, чтобы мы с вами очищались. Еще я говорил о том, что Бог все приготовил для нашего очищения и освящения, чтобы мы были святы. В этом также участвует сам Господь Иисус Христос, Дух Святой, Слово Божие и Его кровь. Я говорил о том, что Христос молился об освящении народа своего. Я читал текст Святого Писания, Евангелие Иоанна, 17 глава. «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Посредством Слова Божия мы получаем освящение. Еще я говорил о том, что без освящения, кто из христиан не идет этим путем, он очень много теряет и может погибнуть. Если он не идет путем освящения, мы несем потери. Я приводил библейские примеры, как это было даже у великих людей, например, как у Давида. Поэтому Бог нас предупреждает, чтобы мы были святы и чтобы мы шли путем освящения. Еще я говорил о том, что освящение – это необходимое условие для нашего служения. Без святости мы участвовать в служении не можем, или Бог его просто не примет, если люди не живут свято. Богу нужна наша святость, а не наши дела. Дела – это второстепенные вещи. наша жизнь, святая, отделенная для Бога, это наиважнейшее служение нашему Господу. И я остановился на последнем моменте, когда проповедовал об освящении, что оно необходимое условие для спасения, как очищение, так и освящение – необходимые условия для нашего спасения. Братья и сестры, я повторил то, о чем я проповедовал прошлые два раза. И я обещал продолжить эту тему и сказал о том, что в следующей проповеди я назову, что Бог усмотрел для того, чтобы мы были чистыми и святыми. Некоторые моменты я уже освещал в своих проповедях, сегодня более конкретно об этом еще скажу. Потому что сегодня как раз тот день, когда мы вспоминаем смерть нашего Господа Иисуса Христа, Его пролитую кровь, Его ломимое тело, которые отданы для нашего освящения. Чтобы мы были чистыми и непреткновенными в этой жизни, Бог и послал Своего Сына, который Свою кровь пролил, для того, чтобы наши души получили освящение. Без крови Иисуса Христа душа человека не будет очищена от грехов. В Библии множество раз говорится об этом. Кровь Христа является непосредственным участником нашего с вами очищения. А сегодня я проповедую об освящении и нашего освящения, чтобы мы были святы. Читаю первое послание апостола Петра, 1 глава, 18-19 стих. Посмотрите, что пишет великий апостол Петр. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Если кровь тельцов и козлов, которые прообразно говорили о будущей смерти нашего Господа Иисуса Христа и Его пролитой крови, очищали души людей от всех грехов, то апостол Павел в своем послании пишет, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес я непорочного Богу, очистит совесть нашу от порочных наших дел». Братья и сестры, кровь Иисуса Христа является самым эффективным средством для того, чтобы удалять наши грехи с нашей совести, из наших душ. Она начисто изглаживает все наши беззакония. Мы читаем первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Нет на земле греха, которой бы не смогла омыть кровь Иисуса Христа. Все грехи абсолютно кровь Христа устраняет. Бог может не избавить от наказания человека. Если человек совершил убийство, он и здесь даже пострадает, потому что его или казнят, или посадят в тюрьму, смотря в какой стране он живет. Братья и сестры, Бог от этого наказания не избавит. Люди пострадают физически. Но кровь Иисуса Христа снимает грехи даже с убийц. И они имеют право и возможность получить у Господа прощение и спасение. Тому пример самый замечательный. Два разбойника, которые были распяты со Христом, один из них получил прощение. Они были убийцы, они были разбойники, их приговорили к смертной казни. Христос не избавил их от смерти физической, но избавил одного человека, который осознал свою вину и встал под защиту крови Господа Иисуса Христа, ему гарантировано спасение. Христос ему здесь уже при жизни сказал, «Ныне же будешь со мною в раю». Братья и сестры, кровь Христа действовала тогда, она действует и сейчас. Читаю Откровение, 1 глава, 5 стих. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, слава и держава во веки веков». Братья и сестры, на небе мы будем хвалиться Господом, будем благодарить Его там, даже на небе, за то, что здесь уже получили прощение грехов. Кровь Его очищает от всякого греха. Посмотрите, там великое множество спасенных. Это откровение. Открывается завеса потустороннего мира. Они хвалятся Богом и благодарят Его за то, что кровь Сына Божьего, кровь Иисуса Христа омыла их от всех грехов. Братья и сестры, что еще Бог усмотрел для того, чтобы мы с вами были святы? Это Слово Божие, к которому мы прибегаем каждый день, которое проповедуется здесь на каждом богослужении. И это основное служение в церквах Божьих. Проповедь Евангелия, передача Слова Господня, молитва и песнопение. Самые основные виды служения. Мы читаем. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Это Павел, апостол, пишет в послании к евреям. «Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов костей, и судит намерения и помышления сердечные». Вот что из себя представляет Слово Божие. Оно проникает в нашу внутренность, в наше подсознание. Братья и сестры, оно эффективно действует в жизни христианина. Оно действует на неверующих людей. Слово Божие. Оно истинно и верно. Бог усмотрел для нас передать свое слово, посредством которого мы можем становиться святыми. Посмотрите, как действует Слово Божие. Христос сказал, и так будет, как сказал наш Господь. Евангелие Марка, 1 глава, 40 и 41. Это стихи 40 и 41. «Приходит прокаженный, падает на колени и говорит, если хочешь, можешь меня очистить». Братья и сестры, что сделал Христос? Он сказал слово «хочу очистить». Мгновенно проказа исчезла с его лица и с его тела. Он сразу же мгновенно стал чистым. Слово Божие живо и действенно. Братья и сестры, такого не бывает, чтобы Христос сказал, и человек не освободился от проказы. Такого не бывает. Христос сказал, Лазарь, выйди из гроба. И Лазарь воскрес, хотя тело его уже разлагалось, оно уже смердило. Даже гроб не хотели открывать. Христос сказал, я есть воскресение и жизнь. Отвалите камень от гроба. Камень отвалили, Христос сказал, Лазарь, выйди вон. Это Слово Божие. Братья и сестры, и вышел мертвый, весь обвинен. Он был в пеленах завернутый, вышел. Христос говорит, развяжите его, пусть идет. Лазарь был одним из возлежавших на вечере Господней перед смертью нашего Господа Иисуса Христа. И сам он воскрес. Он победитель, братья и сестры. Его слово всегда, всегда действенно. Он сказал в третий день воскресну. Никто не смог удержать его в могиле. Ни бесы, ни дьявол, ни силы ада. Они все пытались его там удержать. Но Христос вышел победоносно. Его слово всегда живо и всегда действенно. Братья и сестры, мы счастливы, когда приходим к Слову Господнему. Оно очищает наши души, оно освещает наше подсознание, нашего внутреннего человека. Мы читаем Евангелие от Луки, 4 глава. «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим или исходящим из Господа». Братья и сестры, тот человек, христианин, который регулярно обращается к Слову Божьему, он не будет ходить во тьме, он не будет спотыкаться, он не будет таким неуравновешенным, неспособным в этой жизни разобраться в тех или других сложных вопросах. Он всегда будет исполнен и радости, и Духа Святого, если человек ходит во свете Слова Божьего. Мы читаем в первом послании апостола Павла к Тимофею, 4 глава, 4-5 стихи. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою». Братья и сестры, когда вы где-то принимаете пищу, ничего не бойтесь. Совершайте молитву и не бойтесь молиться, потому что Словом Божиим освящается пища. Даже пища освящается Словом Божиим. Братья и сестры, как этот внутренний, невидимый, духовный процесс происходит, мне трудно это объяснить. Но раз Слово Божие говорит, так оно и есть. Слово Божие освящает даже пищу, а тем более наши души. Поэтому питайтесь Словом Божиим, впитывайте его в себя, читайте Слово Божие, любите его читать. Братья и сестры, проявляйте интерес к Слову Божьему. Молитесь, чтобы Бог открывал вам Слово Свое. Насыщайте ваши души Словом Божиим. Оно для очищения наших душ. Что еще, братья и сестры, содействует нам в вопросах освящения? Это непосредственное участие Духа Святого. Я об этом уже говорил. Он самый активный участник этого духовного процесса. Без участия Духа Святого и спасение невозможно, и процесс освящения невозможен без участия Святого Духа. Он послан Отцом, Он послан Иисусом Христом сюда на землю, чтобы совершать великое дело спасения людей, обличать этот мир во грехе и совершать великое дело освящения народа своего. Потому что Христос сказал: «Дух Святой, которого я пошлю от Отца, Он вас наставит, Он вас научит, Он будет и обличать вас, и Он будет и хранить, и оберегать». Смотрите, читая Евангелие от Анна, «Когда же придет Дух Святой, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». А как Он будет наставлять? Конечно, через Свое Слово, которое Иисус Христос передал. Через это Дух Святой дает нам наставление. Братья и сестры, без действия Святого Духа мы не поймем Святое Писание. Почему от людей мира сего закрыто откровение божественного, такого вот свойства, вложенное на страницах Святого Писания? Потому что они не прибегают к Богу, а Дух Святой открывает. Я встречал людей, братья и сестры, которые стали христианами. Они говорят: открывал Библию, листал, читал, ничего понять не могу. Даже удивлялся: я умный человек, грамотный человек, у меня высшее образование, ничего понять не могу. Братья и сестры, ну когда Дух Святой коснулся, этот же человек мне говорит: открываю и все понимаю. Когда стал христианином, братья и сестры, Дух Святой дает откровение, и мы начинаем понимать Святое Писание. Нет, мы никогда не поймем его в абсолютном совершенстве, потому что Писание Божие настолько глубоко и широко, как непостижим Бог, так мы не сможем исследовать абсолютно все Писание. Нам что-то открыто, но есть вещи, которые будут открыты следующему поколению, если Бог продлит нашу жизнь. А больше откровений мы с вами получим на небе. Сейчас на некоторые вопросы мы ответа не можем дать. Братья и сестры, мы даже не можем разъяснить как следует, что такое число 666 и какую связь он имеет с Антихристом. Вот эта цифра. Вот мы можем предполагать, но полного откровения мы не имеем. Братья и сестры, ну когда-то мы получим полное откровение по всем этим вопросам. Когда написано «увидим Его, каким Он есть на самом деле, Бог наш». Сейчас мы только как бы сквозь тусклое стекло гадательно смотрим в вечность и созерцаем нашего невидимого Бога. А потом лицом к лицу мы Его увидим и будем такими, как Он. Писание так говорит. Мы такое откровение об этом имеем, но нет полноты откровения. Нам даже трудно это объяснить, братья и сестры. Вот. Но вот Дух Святой дает нам какое-то понимание всех этих вопросов. Мы читаем послание к евреям, 9 глава. «Как Христос Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу». Вот участие Святого Духа, братья и сестры, для того, чтобы чистая была совесть наша. Бог Духом Святым совершает очищение людей, которые принадлежат Ему. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 22 стих. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. «Всякую меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, а приносящую очищает». Кто участник очищения? Я уже называл. Бог первый. Он инициатор, Он и совершает великое дело очищения. Для этого Он и людей тоже привлекает к этому очищению. Христос был для этого послан, Дух Святой. Братья и сестры, Сам Отец Небесный непосредственно сегодня участвует в нашем освящении. «Всякую у меня ветвь». А ветви – это христиане, это мы с вами. Что Бог делает? Очищает. Всякая шелуха от нас, все плотские настроения должны с нас сваливаться. Братья и сестры, отходить в сторону. Христос очищает свои ветви, чтобы мы были более плодовиты и сочны перед Богом. Кто еще участник освящения? Братья и сестры, это церковь. Да-да. Бог не только создал церковь, но дал ей право и обязанности церкви здесь на земле. И церковь под руководством пасторов, служителей не только может, но и должна воспитывать членов церкви для созидания тела Христа, нашего Господа Иисуса Христа, которое и есть церковь. И каждый член церкви должен прилагать все усилия к тому, чтобы жить свято, и идти этим путем очищения и освящения. Если где-то нарушаются принципы христианского благочиния, у отдельных христиан, то церковь имеет полные права обязанности и повеления Господа влиять на таких членов церкви для того, чтобы они также могли участвовать активно в своем освящении и очищении, чтобы они жили свято. Потому что, как я уже сказал, без святости никто не увидит Господа. Христос, еще раз подчеркиваю, создал церковь и наделил ее этим правом влиять и воспитывать своих членов для духовного возрастания и освящения, чтобы мы были все святы и непорочны перед нашим Господом Иисусом Христом. Как это происходит и как это бывает на практике? Я читаю Евангелие от Матфея. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его наедине. И если он покается...» Вот это принцип освящения. То есть человек виновен. Виновен перед братом. Оскорбил, обругал брата незаслуженно. Украл, что угодно сделал. Виновен перед братом. Передо мной или перед вами. Иди к виновному и скажи: ты поступил вопреки Писания. Тебе надо покаяться и освободить твою душу, потому что ты находишься во грехе. Этот человек говорит: не принимаю, правильно сделал, обозвал тебя, ты такой и есть. Я беседовал с одним человеком. Ему задают вопрос, и он верующий: ты правда назвал этого брата козлом? Говорит: нет, неправда. Я его назвал паршивым козлом. И это он сказал в присутствии многих и при мне. Я поворачиваю к пресвитеру и говорю: и у вас такие вещи проходят? И он член церкви? Если бы это было при мне, в нашей церкви я поставил бы уже сразу же перед собранием для того, чтобы он дал отчет за свои слова. Кто скажет брату своему: рака, пустой человек, что с ним надо сделать? Писание говорит: он уже подлежит Синедриону. А кто скажет брату своему: безумным, или ты козлом назвал, а мы знаем, что такое козел, носит по тюремным законам, как люди реагируют на слово козел. Гиене огненной подлежит такой человек, кто так брату своему скажет. И так запросто брат может сказать брату и ничего за это не сделать, братья и сестры, это закваску запустить в церковь. И Христос говорит: кто так сделает, или кто скажет, или запрется перед братом, иди его обличай наедине, если он тебе наедине сказал, а если при всех, пусть кается при всех. А тот говорит: каяться не хочу, зови двух свидетелей. Если он не послушал двух свидетелей, скажи церкви: этот человек вот так сделал. И в церкви человек не захотел просить прощения. Братья и сестры, это учение нашего Господа Иисуса Христа для освящения. Что надо сделать? Принять решение. И церковь принимает решение. Какое? Написано: и будет он тебе как язычник и как мытарь. Христос употребил эти выражения, язычник и мытарь. Мы знаем, как относились к язычникам и к мытарям во время нашего Господа Иисуса Христа. С ними рядом не садились за стол. Эти люди не допускались в храм. Ни язычники, ни мытари, они не имели права входить в храм. Вот такой он тебе пусть будет, если этот брат так поступил, и он верующий. Братья и сестры, там апостол Павел даже больше объясняет в 5 главе 1 послания к Коринфянам, как делать, как поступать в отношении людей, которые хуже поступили, в блуд впали или еще что-то сделали. Подобное. Как поступать с этими людьми? Братья и сестры, Писание учит: церковь непосредственно принимает участие в освящении людей. Они должны каяться, просить у Господа прощения, их надо прощать, но они так не должны поступать. И Христос этому учит. Братья и сестры, я назову, какие меры усмотрел Бог для церкви, которая должна воспитывать своих членов и правильно влиять на поведение тех или других христиан. Такие меры – это обличение. Следующее – это увещание согрешивших. Потом запрещение, замечание и отлучение. Вот меры взыскания. Следующая моя проповедь, и я подробно объясню, что такое обличение, кто имеет право обличать, как это делать. Я скажу, что такое вещание, как это должно происходить в жизни христиан, в церкви, кто имеет право это делать. Я скажу, что такое запрещение и кто имеет право запрещать в церкви. Потом скажу о том, как надо ставить на замечание и кто подлежит такой мере взыскания. И как надо отсекать, как написано, Бог отсекает. Мертвых надо отсекать, то есть отлучать от церкви. Они не имеют права быть членами церкви. Братья и сестры, это следующая моя проповедь. Церковь, как я уже сказал, она непосредственно участвует в освящении и очищении. Дальше, братья и сестры, что еще Бог усмотрел для моего и вашего очищения и освящения? это страдание. Да-да, братья и сестры. Бог допускает страдания. Мы читаем. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много, может, усиленная молитва праведного». Братья и сестры, люди повздорили. Христиане живут во вражде, ненавидят друг друга или не могут поделить наследство, что угодно, и находятся во вражде. Друг с другом не разговаривают, друг друга не приветствуют и друг на друга не глядят. Это совершенно недопустимо. Христиане так жить не должны. Братья и сестры, надо признаваться в этих проступках и молиться друг за друга. Бог может допустить страдания. И бывает, что человек страдает, потому что он живет неправильно. Когда мы совершаем молитву с помазанием, а как написано, болен ли кто, пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолится над ним, и молитва веры исцелит болящего. Один из вопросов, который я задаю всегда, по какой причине ты заболел? Братья и сестры, потому что болезнь бывает связана с неправильным поведением христианина, с его грехами. Если человек не очистится, не освятится, если не попросит прощения и кровь Христа не омоет его от его грехов, он будет болеть и даже умрет. Писание говорит, и многие из вас немощны, больны и немало умирают. Мы сегодня, может быть, этот текст прочитаем перед вечерей Господней. Это было предупреждение Каримской церкви, там была большая смертность. Люди умирали физически, они болели. Почему? Потому что они грешили, жили во грехе и участвовали в вечере Господней, как будто ничего плохого они не делали. И Павел их предупреждал, какие последствия будут, Бог взыщет. Люди заболевали, и некоторые умирали. Братья и сестры, поэтому Бог допускает страдания. Они бывают. Физически человек заболел ковидом. Человек заболел, у него инфаркт сердца, инсульт. Братья и сестры, это может быть связано с тем, что Бог допустил эти страдания по причине того, что человека надо поправить. Физические страдания бывают. Бывают страдания душевные. Давид согрешил, и он не один раз делал плохой поступок. Великий царь, Бог поставил его в пример. Бог его очень любил, Бог пользовался этим человеком, но он его и сильно наказывал. Давид согрешил. Братья и сестры, наказывал Бог Давида? Наказывал. Но физически ни разу Бог его не наказал. Ни разу. Его сына Авессалома наказал физически. Авессалом восстал на Давида, и Бог его поразил смертью, рукою Иава. Давид согрешил, Бог его наказал очень сильно. Но каким образом? Он страдал душевно. Братья и сестры, у него так болело сердце, он так вопиял к Богу и так плакал. Прочитайте 50-й псалом. Как плакал Давид о своем согрешении и о том, чтобы Господь его очистил. Я могу прочитать его молитву. 50-й псалом. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавые под очами твоими сделал так, что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Это 50-й псалом. Он плакал, братья и сестры, он страдал очень сильно. Вы помните, как он раздирал свои одежды, как он кричал, как он вопиял? Он не мог успокоиться ни один день. Сын мой, Авессалом». Как он раздирал свое сердце. Это страдания были душевные. Братья и сестры, Бог допустил эти страдания для того, чтобы Давида исправить. Я читаю еще один текст. Первое послание Петра, 4 глава, 1 стих. «Ибо страдающий плотью перестает грешить». То есть Бог допускает иногда страдания физические, иногда душевные. Мы физически здоровы, но у нас болит душа. С нашими родными что-то произошло. Я попал в какие-то стесненные, страшные обстоятельства. Залез в громадные кредиты. Теперь на меня повесили долг. Я тут мучаюсь. Да какие угодно, братья и сестры, бывают обстоятельства. Умер ребенок. Я не страдаю физически, но у меня болит душа. Бог допускает для того, чтобы мы с вами не грешили. Такое бывает. Это не обязательно, что мы с вами заболели. Не обязательно, что с нами случилась какая-то беда, что это наказание Божие. Но такое может быть, что Господь допустил страдания для моего очищения, для моего духовного возрастания. Братья и сестры, у меня умер ребенок. И мне было очень жаль. У нас родился хороший мальчик, и он умер. И я был в Германии, я был там на большой конференции, я проповедовал. Мне надо было проповедовать через боль моего сердца. Вот. Я едва успел только на похороны, и мне нельзя было уехать. Моя жена была здесь, вот, и у меня умер ребенок. И первые слова, которые я услышал от моей жены, когда я приехал. Приехал я только на похороны успел. Почему это произошло? Я говорю: Нина, я не знаю. Давай мы себя проверим. Вины не вижу, что Бог меня наказал. Я не вижу. Как бы каяться мне в нечем. Я не вижу, что это наказание. И жена тоже. Мы проверяли свою жизнь. Но говорю: значит, мне это нужно. Может быть, Бог меня смирить хочет. А вдруг я уже пошел путем гордости. И Бог меня сейчас раз и принизил. Вот твое место. Может быть, для этого, братья и сестры, Бог допускает беды для того, чтобы нас очищать. Для того, чтобы нас делать совершенными. Он допускает страдания. Братья и сестры, и Бог не только допускает страдания, Он наказывает. Да. Бог наказывает. И это все Господь делает для моего и вашего освящения. В Библии достаточно много примеров, как Бог наказывал людей в прошлом. Он наказывал отдельных людей. Некоторые семьи, такие как Корей, Дафан и Аверон, погибли целые семьи. Братья и сестры, Он наказывал свой народ. Он наказывал целые империи за их беззаконные дела. И последняя империя Вавилонская, сегодняшняя, она будет вся наказана, она будет разрушена. Библия об этом говорит. Бог наказал Давида, как я уже сказал, не один раз. И в основном эти наказания не были физические. Но кого-то Бог наказывал физически. Они направлены к тому, чтобы мы с вами очищались и освящались. Последнее, братья и сестры, на что я обращу внимание, мы с вами, как христиане, как дети Божьи, должны быть самыми активными участниками своего освящения. То есть Бог использует церковь, Он сам принимает участие в нашем наказании, Он допускает страдания, вот Он послал Духа Святого, дана кровь Иисуса Христа, дано Слово Божие для нашего освящения, и мы сами непосредственные участники своего освящения. Если я не буду заботиться о своей душе, а я обязан о ней заботиться, и вы тоже, братья и сестры, Бог не очистит. Я тоже об этом говорил подробно в первой проповеди. Согрешил? Иди к жертвеннику. Неси агнца, очищай свою душу. Если я, новозаветный христианин, имеющий Духа Святого, сегодня согрешил, я должен идти к жертвеннику, к святилищу. Где он находится? На всяком месте. Закрой твою комнату дверью, как написано, затвори дверь твою в комнату твою и помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Покайся, дорогой брат и сестра, и я должен каяться, если я перед Богом виновным становлюсь. Вот это и есть процесс освящения. Он должен, братья и сестры, практиковаться на регулярной основе в моей и вашей жизни. Мы читаем первая, вторая книга Паралипоменон, 29 глава, 5 стих. «И сказал им: послушайте меня, левиты». Левиты из... Это они имели отношение к священству. «Ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога, отцов ваших, и выбросите нечистоту из святилища». Братья и сестры, вот как должны были поступать левиты. Священники будут очищать народ, но и левиты, и священники должны были сначала себя очистить, потом дом Божий, и выкинуть все вещи нечистые. Это есть прообраз. Как я, священник и левит, перед Господом, я имею в виду в духовном плане, потому что мы все царственное священство. Мы и левиты, и священники во Христе Иисусе. Из нашего святилища, из нашего дома, из моего сердца я должен выбросить все, что там является нечистым. Дорогой брат, дорогая сестра, если ты находишься в интернете и смотришь какие-нибудь безобразия или себя выставляешь и обнажаешь себя перед этим миром, да неприглядной форме, это нечистота. И она выползла наружу из твоего внутреннего состояния. И одни тебя ругают, другие смеются, а третьи хвалят. И это делают христиане, некоторые. Братья и сестры, вот эта нечистота должна быть выброшена из сердца сначала, изнутри себя. Если ты священник, харист, или ты левит, в смысле, или ты священник, пресвитер, или мы все царственное священство, мы все должны этим заниматься. Братья и сестры, никакой нечистоты в сердце не должно быть. Ибо из сердца исходит либо доброе, либо плохое. не может и доброе, и плохое. Один источник не изливает соленую и сладкую воду. Если ты христианин, то у тебя должна изливаться благодать из сердца. А если ты не христианин, конечно, у тебя будет то одно, то другое. Но подделаться невозможно. Братья и сестры, мы должны заниматься освящением и очищением. Из сердца должно все мирское, плотское должно быть удалено. И я, как христианин, должен наблюдать за собою и активно участвовать в этом процессе. Книга Иисуса Навина, 3 глава, 5 стих. «И сказал Иисус народу, освятитесь, ибо завтра сотворит Господь через среди вас чудеса». Вот завтра они приступят к Богу. Попробуй, приди неосвященным. Братья и сестры, а как мы предстанем перед Господом неосвященными? Да никак мы не сможем устоять перед Ним. Никак, перед Его святыми очами. Потому что Он свят. И мы должны в Его святости находиться. И должны освящаться и очищаться. Писание призывает нас возрастать в благодати Божией, стремиться к совершенству и прилагать все старания, чтобы быть похожими на нашего Господа Иисуса Христа. Читаю послание к евреям, 6 глава. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Вот, братья и сестры, наш путь – идти к совершенству. Сегодня я должен быть лучшим, чем вчера. И чем ближе вечность, так я и должен жить. Становиться более и более святым. Посмотрите на слова нашего Господа Иисуса Христа. Это Он говорил в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Будьте совершенны, совершенны. Братья и сестры, мы с вами призваны к совершенству. Это наш путь. Дана кровь Христа. Мы сегодня за это будем благодарить Бога. Он умер, чтобы я и вы были святыми. Чтобы мы жили по правде. Чтобы мы жили по истине. Заключительное слово, последнее, цитирую его из Откровения Иоанна Богослова. Этот текст я читал на прошлой проповеди. «Святой да освящается еще». Братья и сестры, это постоянный процесс. Предела освящению нет. Каждый день мы идем к святости. Для нашего освящения нет границ, и это должно быть на регулярной основе. И я повторю, что дано нашим Господом для освящения. Кровь Христа – Слово Божие, Дух Святой, страдания, которые Господь допускает, наказание от Него. И мы сами должны быть активными участниками освящения. Вот сейчас будет молитва. Мы преклоним перед Господом колени и будем заниматься освящением своего внутреннего человека. Попросим у Господа прощения за все, что было по плоти сделано. Чтобы Господь Духом Святым, посредством крови Господа Иисуса Христа, очистил наши сердца, и нашу совесть от всего, что Его не славит, чтобы нам быть участниками этой святыни. Потому что, участвуя во грехе, мы будем есть и пить осуждение только себе. Писание так учит. И мы своим душам повредим. Пускай нам Господь поможет жить в святости. Аминь. Помолимся.